Наша программа сегодня выходит из Санкт-Петербурга. Более того, я назову даже назову совершенно точный уже адрес. Это Большой драматический театр. И напротив меня главный режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова Андрей Могучий. Андрей Анатольевич, рады вас на нашей радиостанции наконец-то услышать. Редкие вы гости у нас.
Ну, я раньше, на самом деле, довольно часто ходил на Троянское, я имею в виду, «Хард-ланч».
Ну, на «Эхо Петербурга», да?
Конечно,
в последние годы, да. Да. Естественно, мы начнем с поздравлений, поскольку Андрей Анатольевич только-только приехал из Москвы и с большим грузом, с золотой маской, полученной как за режиссуру спектакля по Островскому «Гроза». Да?
Да, это правда. Да. Спасибо большое. Да.
Наши вам поздравления. О «Грозе» я вообще, честно вам скажу, я собирался с вами говорить не о «Грозе», а о губернаторе. Но раз уж «Золотая маска», то нельзя не сказать хотя бы пару слов все-таки. Я вот посмотрел спектакли ваши последнего времени. Преобладает классика, то, что мы называем русская классика. Почему?
На самом деле, это такой этап пути, потому что мы начали, хотя мы начали тоже с классики, да, можно сказать, да, это на большой сцене, я имею в виду, это «Что делать», Чернышевский, который раньше был в наших школах, преподавал, сейчас, как я выясняю, нет, но все-таки для меня это какой-то принадлежность такой великой русской литературе, да, то есть, как бы, значит, тем не менее, мы начали с классики, ну, и, может, к этому обязывало определенная, как бы, и традиция этого театра, который, как бы, так как позиционируется всегда там, как бы, ассоциируется с таким каким-то традиционным или консервативным представлением, да, потому что так он положен нам в голову, да, то есть, как бы, за последние там 40
лет. Ну да, что если это МХАТ или БДТ, то это должна быть классика.
Должна быть классика. Хотя это глубоко ошибочное какое-то представление. Вот. Но тем не менее, после этого была пьеса Ворыпаева. То есть совершенно такая радикальная новая драматургия.
Вы имеете в виду пьяная?
Да. То есть, как бы, там пьеса, которая...
Вы конкурировали с Москвой, нет?
Да я ни с кем не конкурирую. Я в этом смысле, мне просто пьеса понравилась, вот и все. Да, то есть я понимаю, что, конечно...
Свидетельствую, замечательный спектакль совершенно. Я просто в восхищение вышел с ним.
Ну, опять спасибо. И снова спасибо. Я с Витей Рыжаком в очень хороших дружеских отношениях. Я, в общем, совершенно не собирался с ним конкурировать. Наоборот, отчасти даже как-то стеснялся там.
Я прошу прощения, Андрей Анатольевич, просто надо объяснить нашим слушателям, что спектакль пьяный, еще и поставлен в Москве на сцене МХТ, да?
Ну да, он идет, по-моему, да, он сейчас даже не ноги идет, потому что он, ну да, в общем, МХТ. И никакой, я не видел того спектакля, и специально я даже не смотрел никаких ни видео, ни фотографий, чтобы никаким образом не пересекаться. А пьеса, мне просто понравилась пьеса, и я, как бы, давно тоже знаю Ваню, хотя, как бы, он действительно автор, который сотрудничал большую часть своей жизни сам с Рыжаковым, тем не менее, я попросил у него разрешения, он разрешил, я поставил. Вот, собственно, и все. И мне казалось, что такая пьеса достаточно экстравагантная, будем сказать, для Большого драматического театра и для нашего города, и для большой сцены. Она должна была быть на сцене БДТ, исходя из традиции БДТ. Собственно говоря, о чем я там чуть выше сказал. Да? Потому что, собственно, Товстоногов открывал Володина, Арбузова здесь, когда те были авторами малоизвестными, малопонятными, нарушающими какое-то представление о прекрасном всего предыдущего поколения, мелкотеме, там какие-то еще там воспевания мещанства, советского быта, там, я не знаю, Товстоногов по этому поводу что же ругали и поносили. И мне кажется, что главная история, там, связанная там с Товстоноговым, в том, что он был очень современен, в том, что он, как бы, не боялся быть новатором, да, как бы, не боялся привносить в то время, в советское время, и новые пьесы, и новые трактовки, новые понимания классики, и привносил в общем, как бы, через свои спектакли, он так или иначе возвращал в историю советского русского театра такие имена, как Таиров, Вахтангов, Мейерхольд, хотя, в общем, больше ссылался на Станиславского. Поэтому для меня Товстоногов абсолютно новатор, меня по-другому быть не может. Человек переструктурировал этот театр в 56-м году до такой степени, что все даже отчасти забыли, что было до этого. А до этого, кстати говоря, была тоже довольно славная история.
А нет, так, знаете, вот обычно так, в таких случаях звучит довольно банальный ответ. Вот нет современной пьесы, нет современной драматургии, нечего ставить, поэтому мы идем, к власти.
Ну, я отчасти с этим согласен, с этой банальностью, да, потому что, ну, не знаю, пока мне не попадалось, кроме Воропаевской пьесы или пьес, потому что я готов был поставить еще одну-две пьесы в вашей сцене, я не могу найти.
Ну, хорошо, тогда к главному. А главное для меня, во всяком случае, в нашей сегодняшней беседе, это премьерный ваш спектакль «Губернатор», который я посмотрел, поэтому могу говорить, я, к сожалению, «Грозу» просто не видел, поэтому надо будет посмотреть обязательно. «Губернатор», вы же нашли материал, да? Я имею в виду вот Леонида Андреева рассказ этот, или повесть, как ее там назвать, вот этот «Губернатор». То есть можно же, ну, понятно, что это уже обращение, ну, классики, хотя Андреев у нас вроде в классике ничего не записан, но, скажем так, да, к русской литературе. Но я имею в виду, что все-таки материал можно найти, да, для современных. Да, современных. Да. Ну, собственно, классика, вот, знаете, классику давайте дадим с вами коллективное определение классики. Классика – это то, что всегда современно.
Ну, может быть, да, да. То, что имеет возможности быть снова прочитанным, да, как бы желание, возбуждает желание снова прочитать. Но это я сейчас отвлекусь на секунду, я в свое время еще в дофокинских времена там был такой замечательный директор Сащенко, который позвал меня ставить
Александрийский
театр, да, какой-нибудь свой, он тоже хотел очень современную пьесу, а я как-то там чуть не очень понимал, какую, тем более у меня была там не очень удачная постановка по одной современной пьесе. И он говорит, а у нас вообще очень много молодых режиссеров ставят. Вот Мирхольд у нас тоже был. И там, как только он сказал, что Мирхольд был в Александринке, он был, по сути, последним современным режиссером, который, ну, молодым режиссером, молодых режиссеров, да, молодым режиссером, который ставил в Александринке. Тогда я сказал, что Андрей Белый, Петербург, потому что более современные и новые пьесы я как бы на тот момент не понял, литературный материал на тот момент не видел. Также и, собственно, и с Андреевым. Но вообще, на самом деле, Андреев, классик он или не классик, как ни странно. Меня, в общем, со школьных, как ты еще делал, со школы интересовал. Я мог там не прочитать что-то такое из школьной программы, что, я думаю, что многие чем грешат. Но Андреева я читал. И Андреев мне вообще, на самом деле, нравился. И я не читал этот рассказ я прочел попозже. И он, собственно говоря, лежал как в копилке до какого-то времени. А почему я его начал ставить в этот момент, хоть вы и не задавали такой вопрос, но я как бы...
Почему-то... Вы же понимаете, что я его задам.
Да, но это уже такой другой вопрос. Это такой, в театре вообще очень много случайностей всегда, которые, конечно же, не случайные, но набор таких факторов, когда, там, знаете, актеры или группа актеров, и время, и сколько у тебя отпущено на то, чтобы выпустить премьеру и уложиться в планы министерства, ну и так и дальше. Там каких-то много таких причин, каких-то совершенно не художественных, которые... Ну, заставляют тебя вынимать из своего портфеля, а портфель в этом смысле всегда должен быть наполнен, да, то есть как бы то или иное произведение. Это не значит, что я вот в тот момент думал, ну, хотя, конечно, какая-то часть сознания как бы была этому посвящена, что это очень, и мы про это, наверное, поговорим, что это очень своевременная такая литература. Но, тем не менее, главная мотивация лежала в других областях, в каких-то странах. И я достал этот рассказ, собственно говоря, хотя обещал поставить «Мертвых душ» к Новому году.
То есть это не потому, что вы оглянулись, там, не знаю, возмутились, не возмутились, но это не потому, короче говоря, что вы оглянулись, еще раз повторю, и решили, что да, нужно как-то это отразить через что-то.
Безусловно, нет, безусловно. Это, конечно, было, только вопрос, когда и почему я, значит, может, углубился в такие более бытовые какие-то свои вопросы, но, конечно же, это на полке или в портфеле, как угодно это называть, да, лежал книга или там материал, который лежал ближе, ну, не в самом низу. И, конечно, он ждал своего времени. И время это, ну, на мой взгляд, очень, ну, так получилось. Я просто не хочу присваивать себе, что я вот так вот все хитро продумал, да, это, в общем, достаточно случайно, с одной стороны, с другой стороны, понимаемая мною случайность, и что постановка эта возникла, на мой взгляд, вовремя. Я бы так сказал, вовремя. Кто-то из актеров так даже сказал, что ага, я понял. А актеры, ну, иногда очень трудно объяснить, да, то есть как бы найти контакт, ну, о чем, что, почему, что, вот какие-то, нужны каждому, причем свой какой-то птичий язык такой, каждый, у каждого свой какой-то язык, найти, чтобы возбудить в нем художественный отклик. Один из актеров сказал, спектакль предупреждения, он сказал так, я теперь понял, что мы играем, спектакль предупреждения.
Ну, мне кажется, что, Васильевич, мое впечатление от спектакля, что там огромное количество смыслов, да, и вы можете там находить все, что вы хотите. Хотите неизбежность возмездия, хотите и с другой стороны некое даже сочувствие, если хотите, этим людям, да, которые машут белым платочком, после чего там расстреливают, значит, там, сколько там, 47, по-моему, человек, да, расстреляли, да. Конечно, там, я думаю, что очень многие находят параллели какие-то с сегодняшним днем, такие чисто политические. Я хочу сказать, что само название, вообще в слове, слово «губернатор», вот сегодняшним обиходе, оно очень политизировано.
Да, если бы у нас был мэр, например, да?
Да. А вот у вас был какой-то свой смысл, или все эти смыслы, которые прочитываются, вы их и хотели показать? Они уже, зритель должен выбирать каждый свое.
Вы ответили сами на вопрос, который мне задали, потому что действительно я художественное произведение, оно ну как, там оно в этом смысле сложно сочиненная такая всегда же история. И если говорить опять о таком механизме каком-то, всегда, конечно, ты ставишь о чем-то. То есть ты всегда начинаешь путь куда-то, то есть поставишь себе цель. Но потом очень важно на втором этапе эту цель забыть и идти за, собственно, произведением, за потоком, за хаосом, который тебя ведет и приводит, может, к совершенно иной цели. Или к той, которую ты поставил. Да? То есть, как бы, но обязательно в конце ты эту цель снова как-то артикулируешь. Мне кажется, что все равно для меня, если говорить о вот этой цели, а может быть, так и получилось про это, не знаю, мне сейчас трудно сказать, когда получается, уже мне все-таки сложнее как-то формулировать, а о чем, собственно, история. Я все-таки говорил бы прежде всего о сострадании. О сострадании, которым, мне кажется, если человек не сможет сейчас вот в таком достаточно количественном своем проявлении осознать вот это слово в подлинном его смысле, то мы, в общем, на самом деле как близки к гибели краю, да, как бы есть там.
Сострадание к обеим сторонам процесса,
да, сострадание, скажем, подразумевает тотальность, да, то есть как бы тотальное сострадание к врагам своим в том числе. Да, то есть как бы потому что если уж говорить о там противостоянии на тот момент двух сил, да, то есть как бы в том, в данном случае там власти и голодных рабочих, то И те люди, и те имеют право на счастье, и те делают ошибки. Иногда вот такого уровня, такого рокового последствия. Да, то есть как бы, но в этом смысле человек сострадательный, мне кажется, это человек, который как бы может. Человек сострадательный, человек это тот, которому должен, по идее, принадлежать 21 век. Потому что понятно, что трудно выбирать, кому ты больше сочувствуешь, матери, у которой на руках умирает от голода ребенок, или человеку, который вынужден вот,
принимать адские решения.
И иногда он не может даже и принять-то другого решения. Потому что у него тоже в этой конкретной данной ситуации
кто-то умирает на руках. Умирает
на руках, да, и как бы тут нет ответа. И вопрос, и мне кажется, что это так случилось, кстати говоря, уже я потом как бы читаю критику, как бы на спектакль, ну, если не все, то большая часть критиков отмечает такого персонажа, которого зовут гимназисточка. Да, которая на самом деле получилась чуть ли не знаком таким у нас, да, вот то, о чем я говорил выше. Того, о чем я говорил выше. Поэтому, конечно же, это спектакль ну, он и о возмездии, разумеется, да, как бы, но не о возмездии
физическом.
Да и физическом возмездии, но не о страхе. Возмездие в данном случае это такая же часть устройства этой жизни, которую надо так же принимать, как и все другое. Да? То есть, как бы, в этом смысле в этом больше как бы, сострадание и приятие. Приятие всего, что называется жизнь.
Тогда это не предупреждение, как говорил вам один актер.
Ну, отчасти и это же тоже, это тоже, потому что человек в сегодняшней власти, который как бы не только во власти, но в основном, конечно, во власти, в такой период, в котором известно, как живем сейчас, довольно странный, да, как бы, ну, для меня он, по крайней мере, малопредсказуемый, малообъяснимый, да, то есть как бы что происходит в разных странах, и у нас, и не только у нас, вообще везде, мало понятно, что происходит мне. Мало мотивированно. Может, там, конечно, есть какие-то закулисья какое-то, которые все очень просто объясняют. Но я его не знаю. И поэтому для меня все странно.
Его никто не видел, но все о нем говорят.
Все о нем говорят, поэтому для меня все это странно, все, что происходит. И вот в этом странном мире, то есть, как бы человек, власть придержащий, иногда вынужден, иногда думает, что вынужден принимать такие решения, которые, за которые будет расплачиваться не должность, а он сам. То есть его человеческая природа, который ничем не отличается в этом смысле от тех людей, против которых, например, направлено его решение. И даже тех людей, которые молятся тому же Богу, которому молится этот человек. И как тут разберешь? Да?
А здесь, вы знаете, здесь как-то совершенно неожиданно, видимо, спектакль стал, получил дополнительный заряд актуальности, я бы сказал, да, поскольку вот сейчас это же рассказ Андреева основан на убийстве Каляевым Сергея Александровича, великого князя, сейчас, значит, решили установить крест. В Москве, я не знаю, установили уже или там устанавливают. Ну, там очень торжественные обстановки вот закладывали во главе с патриархом. Значит, крест в память о Сергея Александровича, о великом князе убитом. В то же время, значит, в той же Москве проезжаете там две станции на метро и упадаете на улицу Каляевская. Да? То есть, помимо всего прочего...
Вот я здесь... говорю странно, про эту странность я как бы говорю.
Ну, и это тоже, да, да. Но вот мне кажется, что, может быть, беды и вот эти странности, о которых вы говорите, нашего, во всяком случае, общества, сейчас будем говорить только про Россию, да, идет вот от этой путаницы в голове, которая то ли нас запутали, то ли мы сами запутались. То есть уже трудно вообще в этом разобраться.
Я думаю, что это естественный, как бы, логичный ход истории, что мы пришли в такой какой-то в такой лабиринт и не понимаем, как из него выйти. Да? То есть, как, где сплошные тупики. И где кто чем виляет, хвост, как известно, собака или собака хвостом, сейчас понять вообще уже, я думаю, что не понимает ни собака, ни хвост. И мне так кажется. Да? То есть, как бы, и с другой стороны, конечно, поразительно, как все повторяется. Но это тоже я в этом совершенно не оригинален. Я буквально там вчера там помогал детям готовиться к какому-то зачету по истории и повторял историю, уроки делал вчера и учил историю, да, как бы. И в этом смысле, конечно, то, что происходило там при Александре III, поразительным образом, да, то есть как бы поразительным образом совпадает. Вот это просто впечатление там, вчерашнего дня, да, поразительным образом совпадает с какими-то победоносцевыми, сегодняшними победоносцевыми, так будем говорить. Да, то есть, как бы, это, конечно, поразительно, поражает мозг просто, до какой степени мы крутимся с одной стороны на одном месте, с другой стороны, эта спираль увеличивает скорость, книг к этой спирали прибавляется еще и интернет, или инопланетяне, о которых нас
предупреждали. Как бы это не стало воронкой, в которую нас...
Совершенно верно, да. И не стал бы Ларс фон Трир провидцем, скажем так, да, как бы со своими меланхолиями. Вот, поэтому я и говорю, что это странное время. Оно вроде похоже, а с другой стороны скорость сверхсветовая, она и реальность меняет реальность еще каким-то неведомым нам образом. Когда-то я понес вообще неведомые истории, да, совсем какие-то малообъяснимые в квантовой теории, но с другой стороны, к этому потихонечку начинает приходить сознание, да, как может это такое испытание, через которое пройдя, мы что-то там для себя поймем, как устроена эта планета, или не планета, а как устроен вообще-то микро- и макрокосм, не знаю.
Да никто не знает. Я подозреваю, что никто не знает. И вот люди в поисках ответа, куда их только не забредают. Да? Вот от чего вдруг такая популярность религии, да, их шамана, и чего хотите, конспирология, о которой вот мы говорили, да, там какое-то закулисье ищут. Все время ищут какую-то неведомую силу, которая вот этими всеми процессами руководит. А там сила, по-моему, только одна. Это человеческий разум, человеческие страсти.
То есть во всех бедах виноваты мы и люди, это правда.
Абсолютно.
И тут как бы нечего пенять. Да, то есть, как бы, мне, если там говорить про меня, опять мне сейчас нравится как бы, изучать эту часть там, философию буддизма, именно философию, да, потому что она не требует веры в сверхъестественное, она требует изучения причинно-следственной связи, что мне очень как бывшему технарю очень близко и понятно. Да, то есть в этом смысле все связано с логикой и логическими построениями. Мне это поразительные какие-то вещи, которые действительно сейчас не то что объясняют, но по крайней мере приближаются к какому-то пониманию, совпадающему там с какими-то новейшими там открытиями в научных каких-то сферах, да, как бы, и, ну вот каждый ищет какое-то свое убежище. Убежище от не знаю от не убежище от неведения, скажем так, да. Вот поэтому так, отчасти, может быть, в моих спектаклях это люди, которые отчасти понимают, видят и это тоже. Там обязательно как-то присутствует.
Андрей Анатольевич, а вот такой вопрос, возвращаясь к спектаклю, к технологии, если хотите даже, да, постановке спектакля. Вы вот такая вещь, как губернатор, да, вот вы сказали, там один актер к вам подошел, говорит, я все понял, это предупреждение. Ну, он не до конца, как мне кажется, все понял, но дело не в этом.
Для себя он все понял.
Ну да, для себя, да. Вот вам важно, чтобы актер понял для себя и свою трактовку выдавал тогда своей роли, да, или вы хотите все-таки, чтобы он понял так, как поняли вы, и заставляете его эту роль трактовать так, как понимаете ее вы?
Я бы брал слово «заставляете», а остальное все бы оставил. Потому что...
Вы их просите.
Да и не просите. Это какая-то хитрая такая... Хитрая... Это что-то больше такое из восточных единоборств такое, да, какое-то. Потому что в этом смысле Тостановков называл это добровольная диктатура. Это такое довольно внятное определение. Но я бы сказал, что это, конечно, такое добровольное приятие. И, конечно, каждый из нас, каждый из актеров, если мы говорим про театр, должен это понимать на своем собственном персональном уровне, воспринимать и пропитывать этим убеждением каждую свою клетку, каждую молекулу, каждый атом. Да? То есть, как бы, и тогда это становится подлинным. Ну, конечно же, моя, собственно говоря, и сложность там, этой профессии, которая называется режиссер, в том, чтобы все это было направлено и текло в одном русле. И выражало какую-то все-таки общую тенденцию. И соединялось как пазлы в такой какой-то хитрый многослойный пирог.
Вот на многослойном пироге мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего продолжим программу. Дифирамб. Мы продолжаем программу из Санкт-Петербурга с Андреем Могучим, главным режиссером Большого драматического театра. Говорим мы о его «Золотой маске», полученной недавно за спектакль «Гроза» по Островскому. Говорим мы о спектакле «Губернатор». Это премьерный спектакль, который, как мне кажется, должен получить «Золотую маску» еще через год. Но я не член жюри, поэтому ничего не могу помочь в этом, только вот своим мнением зрительским. И говорим вообще о театре. Андрей Анатольевич, трудно управлять таким театром?
Непросто. Ну, так скажем, сейчас уже 4 года почти, да, или уже...
Четыре.
И, в общем, сейчас я как-то более-менее адаптировался и стало потише, полегче. Хотя, конечно, первый год, особенно первый год и первые полгода, там были, это просто, конечно, стресс невероятный. Не потому, что, может быть, даже это объективный стресс, потому что он может быть субъективный. Потому что я, у меня такое ощущение, что я попал на Луну, на Марс, и не знаю, на, то есть, как бы, ну, по крайней мере, в какую-то систему, которая, которую я совсем не знаю. Правил этого мира я не знаю. Как переходить улицу, не понимаю. И навалилось сразу такое количество новостей для меня. Я имею в виду, это же была еще и стройка, то есть это была там реконструкция, это и построение художественной стратегии, что главное, да, которое я чуть было не забыл вообще о том, что я должен что-то поставить в таком ажитационном состоянии, аффективном состоянии. Это и взаимоотношения с чиновничеством, это как бы очень много новых каких-то людей перед тобой. Но главное, конечно, это, собственно говоря, опять театр, да, и люди в нем живущие, и люди, живущие в нем давно, работающие, и живущие, по сути, этим театром. И который этот театр как бы, ну, считает своим. И тут вдруг приходит какой-то парень на там 3 года, который не очень понятен, что он там, да, как бы, которого называют авангардистом, хотя это тоже неправда, как бы, это как любой миф. Я сегодня буду развеивать мифы. И, конечно, момент адаптации, он был, ну, он не был конфликтным, таким резко конфликтным. То есть я мог ожидать.
Ну, что-то, тем не менее, на поверхность, конечно, выходило.
Конечно. На поверхность. Ну, я скажу, что на поверхность выходило все, что и было. Больше ничего и не было. Да? То есть, все, что вышло, то и было. Вот. И на самом деле театр этот оказался терпеливым невероятно. Очень голодным, да, то есть как бы
до нового,
да, как сказать до нового, да,
хорошо.
До
вот нового. Я с несколькими знаками вопроса.
Я понимаю, до хорошо забытого старого с одной стороны, с другой стороны до нового в смысле обновления, потому что обновление, как выяснилось за эти годы, это тоже как бы все, ничего в нем нового в этом обновлении нет. Это просто все то, что они и так знали, как-то это, и как-то с этим спали. Да? То есть, как бы, я имею в виду, ну, как-то это было как такое ощущение, что я попал, вот правильно, не Марс никакой, а как будто попал в какой-то сон, в какую-то сказку, да, в какую-то такую страшную, да, в которой, как бы, ну, мне все казалось таким, как во сне бывает, да, то есть, как бы, таким достаточно преувеличенно иногда, даже оснований-то, может, не было, а для меня было преувеличено некоторым образом. Да, и, ну, театр это очень, потому что это довольно сложный организм, и он отличается, безусловно, отличается, хотя нас пытаются там сравнивать с каким-то конструкторским бюро, или, я не знаю, или с каким-то менеджерским, какой-нибудь корпорацией, в которой работают менеджеры, это там есть такое у начальства какие-то такие иллюзии или ошибочные представления. Потому что театр, конечно, он уникален и особен. Это особенное какое-то заведение. Прежде всего, потому что люди, работающие в театре, работают собственными нервами, собственными организмами, собственной психикой, психиатрией, если хотите. Да? В этом смысле это является инструментом, которым создаются произведения искусства. Вот в этих наших инкубаторах, да? То есть, как бы, которые называются государственные театры. Да? Поэтому как бы, подход такой утилитарный, как к менеджменту, да, и менеджмент здесь совершенно другой. Если говорить там про менеджмент, в смысле директора и администрации, и как бы, да, все, здесь все иное. Здесь все. У меня много просто друзей.
Иное, я бы сказал, что то другое иное, потому что это традиционное, это то, к чему все привыкли.
Ну, нет, я имею в виду, что... Я сейчас вот про что... Ну, то, что я имею... То, о чем я хочу сказать. У меня очень много, в общем, есть друзей, которые там являются менеджерами, там, топ-менеджерами, которые говорят, менеджмент имеет универсальный закон. Он применим везде, и везде он одинаково работает. Это не так. И я им это пытаюсь доказать, пытался и пытаюсь доказать множественности. И у меня в этом смысле были примеры, когда высокого ранга менеджеры становились директорами театра и удерживали год, там, полтора-два максимум, потому что степень сложности игры в этих институциях, она, в общем, не подчиняется такому элементарной раскладки такой, да, то есть как бы она требует очень большого количества интуиции и художественности в восприятии там мира и ситуации. Я имею в виду от менеджеров сейчас, даже не от себя. Да, как бы. Ну, а я, конечно, учился каким-то другим иным для себя профессиям, которые я раньше не думал им учиться. И строителем, и юристом, и, да, опять повторюсь слово, менеджером я быть не собирался. Но это все должность художественного руководителя, она подразумевает, конечно. То есть я должен знать все.
Андрей Анатольевич, а вот сам формат, как сейчас модно говорить, организации дел, организации театра, вот вся эта система, это вообще-то не архаика?
Архаика. Архаика. Я думаю, что это архаика, а хорошо это или плохо, я не готов сказать. Может быть, эта архаика не должна присутствовать в таком большом количестве, которым традиционно присутствует в нашей стране, потому что это, в общем, такой какой-то особый случай. Да? Я имею в виду, если иметь мировую практику, то такого количества там, репертуарных театров в каждом городе, где есть труппа, где есть там главный режиссер, нет ни в одной стране мира. Это факт. Да? Ну, отчасти Германия похожа на нас, но она и территориально поменьше, и там в этом смысле как там по-другому все устроено, и там действительно репертуар.
Во Франции, по-моему,
Франции не так совсем. Нет, там совсем не так. Там есть, ну так, скажем, здания, в которых нет труппы, и там совершенно иная система, и система финансирования совершенно другая. Ну, комедия «Францесс» там
отчасти. Комедия «Францесс».
Комедия «Францесс» — это вообще уникальная какая-то вещь, которую я разговаривал просто с интендантом, и там с людьми, которые так или иначе знают устройство комедии «Францесс», из комедии «Францесс» же, то есть, когда мне там водили, показывали, как это все устроено. И там есть уникальные какие-то совершенно вещи. И я говорю, о, так это так здорово, это так веками проверено. И говорит, не дай бог вам это применить там у себя. Были попытки, заканчивались очень все печально. Это каким-то образом очень странно работающий организм, очень странно. Потому что там есть такое странное соединение корпорации артистов, которые, собственно говоря, как бы владеют этим театром и как бы принимают какие-то решения. Вместе с тем, что это национальный театр и глава театра назначается, назначенец, как и у нас, да, и вот это соединение иногда носит какие-то совершенно невероятные, как они договорились, понять нельзя.
Ну, понимаете, хорошо это или плохо, это вам, конечно, решать, как, так сказать, практикующему, да, режиссеру, но вот то, что взгляд такой со стороны, смотрите, вот такое, так, получается, уж не слишком ли сильная зависимость театров от государства, от власти фактически, да, потому что я смотрю, вот в Москве очень многие зависят, это всем известно, да, там от московской мэрии, которая помогает, надо им отдать должное всем театрам, но за это получает полную лояльность. Да? И когда, не буду называть, да, на фасаде одного из самых известных театров московских, накануне выборов мэра, висит огромный плакат, театр такой-то с вами, там, Сергей Собянин, да, вот, то, понимаете, да, и вот это, ведь это от этой зависимости идет, вот, и выступление Константина Райкина, которое вы, кстати, поддержали, насколько я помню, да, вот эта вся система, не порождает ли она вот такие ненормальные, на мой взгляд, во всяком случае, отношения?
Да, мне кажется, любая система порождает ненормальные отношения, да, любая. И вопрос ведь не в системе, а в том, как какой ты и в какой степени свободы обладаешь ты персонально. Гротовский был, насколько я знаю, может, я сейчас что-нибудь навру, конечно, не перепроверив в архивах, был членом, что у них там, горкома партии Вроцлава, например, да? Гротовский, ну, если там, то есть это икона, ну, не просто театра, а я даже не хочу применять таких слов, как экспериментирующего.
Там, в общем, икона, театральная икона, скажем так.
Находящего за пределы каких-то вообще всех представлений о театре и достигших каких-то невероятных вершин в этом, он, тем не менее, расплачивался за свою свободу, чем-то расплачивался. За свободу всегда чем-то приходится расплачиваться. И это в свое время, когда там, я там сделал и долго в этом смысле работал в своей маленькой частной компании под названием «Формальный театр», я очень часто называл себя там свободным театром, независимым театром. И многие люди постарше, опытные менеджеры, спросили, от кого ты, собственно говоря, свободен-то? А от чего ты независим-то? И я прикидывал, что, конечно, все равно я зависим, если не от власти, то от чего-то другого. Да? То есть, как бы, то есть в этом смысле все равно мы хотим есть, мы хотим кормить детей, мы хотим быть успешными. Это одна из таких неприятных составляющих для меня театра, когда ты обречен на обслуживание вот этого какого-то такого достаточно важного и для артистов, и для театра фактора. И так или иначе, ты всегда попадаешь в какую-то ловушку. за свою свободу, ты всегда чем-то... Вопрос дальше, где эта грань, где граница, через которую переходить нельзя, и каждый в этом смысле тоже, не хочу я никого осуждать, да, в этом смысле, каждый сам ее определяет. Никто не знает контекстов, в которых принимается то или иное жесткое решение, да, то есть, как, собственно, о чем губернатор, то есть, как бы для которого, как мы уже говорили, собственно говоря, отчасти спектакль для людей, которые должны принимать жесткие решения, да, то есть, как бы, и черт знает, непонятно. Всегда нужно, нет текста без контекста, как говорил один человек, ну и я его слышал, от Льва Рубинштейна, это замечательное выражение, нет текста без контекста, ну кто же Кинскому приписывает, то еще, ну не важно, важно сам вот этот афоризм, нет текста без контекста, и любое решение, каким бы невероятным оно ни казалось, оно требует исследования контекста, и уже дальше можно говорить, да, здесь человек как бы нарастил карму, здесь он ее как бы, никто не знает, в каких условиях принимается это.
Мы опять возвращаемся к губернатору, да. То есть в какой-то степени, может быть, даже в большой степени, вы его даже защищаете, я бы даже сказал, да, вам его жалко, вы его понимаете, вот чтобы, какой глагол здесь, его, я имею в виду главного героя, губернатора, ну, который, кстати, как великолепно сыгран Воробьев.
Да, Дмитрий Воробьев, он действительно, да. Хочу два слова, пользуясь там случаем, сказать про Диму Воробьева, это артист, с которым я работаю уже много лет, и который сыграл в нескольких моих спектаклях, считаю его одним из выдающихся артистов современности. Это правда. Коих много в этом театре, на самом деле, не только в этом. И коим в силу опять контекста эпохи не всегда удается стать звездами. То, что сейчас принято называть. А звездами становятся иногда люди того, ну, всячески недостойные, на мой взгляд. Ну, неважно. Это я так отвлекся. Жалею ли я? Это гимназисточка его жалеет. Она говорит, что мне очень жаль вас, говорит она. И как с ней не согласиться? И также может согласиться с монологом рабочего, который говорит, что это крик рабов, призывающих к мести и к возмездию. Тоже их можно понять. В этом смысле я еще раз хочу понять, что это спектакль о людях, прежде всего о человеке. Человека надо любить, говорит Геннадий Васильевич. Кого надо любить? Человека.
То есть это не о взаимоотношениях, так сказать, там, толпы, массы и власти?
Взаимоотношения толпы и власти – это внешние проявления такие, все равно. Это такие вторичные признаки. По первичным признакам мы все одинаковые. И власть, и толпа. А то, что как бы у нас на разные носы, пиджаки, цвет кожи там, или что-то такое, мы часто придаем там, такое невероятное какое-то значение, которое приводит к ненавистям, ревностям, страданиям, войнам и прочим, это ровно потому, что мы, мне кажется, забываем о какой-то первичной идентичности собственной, да, то есть как бы и от этого в 20 веке, по-моему, там сколько, 200 миллионов там погибло в течение 20 века. В общем, есть какая-то статистика, какая-то невероятная, немыслимая просто, да. Хотелось бы питать иллюзию, что человечество способны делать какие-то выводы, но пока что-то незаметно.
Знаете, какой-то что-то у меня вдруг родился такой вопрос, может быть, немного неожиданный. Меня очень удивляет последнее время и даже, ну, в какой-то степени пугает, если хотите, да, хотя это, наверное, странно для там редактора исторического журнала, коим я являюсь, это какой-то сумасшедший интерес к истории, да, и причем история всегда очень интересна, действительно, но здесь у нас какой-то такой болезненный, по-моему, интерес к истории, мы туда оборачиваемся не для там извлечения каких-то уроков для будущего, а для того, чтобы повторить что-то оттуда взять уже готовое, да. А, вот так вроде ничего получалось, давайте мы это сейчас вот и попробуем, да. Вот с этой точки зрения я бы что-то такую параллель провел, вот обращение опять же к классике, да. Все-таки обращение к классике для того, чтобы обратиться к классике, для того, чтобы через нее, через эту классику прошлого, есть всегда, да, все-таки как-то обратиться в будущее. Да?
Ну, разумеется, конечно, мы все равно хотим...
Мне, вот, во всяком случае, как жителю этой страны, как гражданину этой страны, мне не хватает некого видения будущего, если хотите.
Ну, это к фантастам. видение будущего?
Нет, ни принципов каких-то. Да как мы будем жить? Ну, что мы будем?
С одной стороны, конечно, да, то есть есть какие-то универсальные вещи. И классика, конечно, прежде всего своей универсальностью. При том, что вот если там серьезно подходить к классике, классическим, ну, тем...
Они об этом не думали.
Во-первых, они, конечно, об этом не думали. И часто, в общем, достаточно разгильдяйски подходили к своим произведениям, как Шекспир там как-то, в общем, я тут, в общем, со студентами мы изучали эту тему. Вот. Мне кажется, в классике, кстати говоря, если говорить вот этих, о классике, ну, или не так, то, что Министерство образования присвоило, что там,
присвоило
гриф классики, да, как бы, там достаточно количество устаревших, архаичных и абсолютно не имеющих действительности никаких к сегодняшним реалиям никакого отношения вещей. Поэтому к этому тоже надо относиться внимательно и оценочно как-то, да, как бы подвергать все оценке сомнению, да, как бы, и в этом смысле подходить аналитически, да, как бы, ко многим вопросам. Но, конечно же, в гениальных произведениях всех времен и народов всегда что-то, некая универсальность, которая была, есть и будет, как бы, да? С одной стороны, говорят, человек не изменен, так принято говорить, человек не изменен в каких-то своих базовых универсальных вещах. С другой стороны, я сейчас понимаю, что приходом новой дигитальной эры, там, с приходом новых технологий, казалось бы, ну что, они только нам должны помочь в развитии собственных каких-то, да?
Но они очень многих вышибают.
Они больше человека. Ну просто, то есть как бы человек эволюционирует в этой связи, то есть под влиянием. Это мы уже не те, которые, ну как можно, то есть как бы там генерация там моих детей или еще там младшие, которые сейчас рождаются прямо с айфонами, да, с мобильными телефонами в руках, да, то есть как бы и там, условно говоря, моя мама, которая там смс там не может написать, да, это люди, которые живут в одной квартире, условно говоря, там, или в одно время, да, и мышление.
Как им договориться между собой?
Ну, как-то они договариваются на основе любви, да, то есть как бы это, наверное, есть та универсальность, о которой мы все время говорим. Но опять способ мышления и способ постижения этой действительности, способ активности или пассивности в современном мире, он совершенно иной. Совершенно иной. И как можно говорить о... Как будет меняться образование? Да, то есть как бы, как это про будущее. Да, я про будущее. Все. Каким образом будет обучаться завтрашний человек? Нужен ли будет ему обучающий человек? Да, то есть как бы, непонятно. Или будет достаточно как бы переформатировать свое сознание таким образом, чтобы самостоятельно протаптывать эти неведомые тропы в этом хаосе и море интернета, да, где ты, собственно говоря, вполне все можешь получить любую информацию. Но это я все что-то про образование, все про узнавание, да, то есть как бы. Но на самом деле я недавно тут перечитал статью «Перформер», опять Ежеградовскую, сейчас второй раз сегодня вспоминаю этого человека, где, собственно говоря, перформер есть делатель, то есть человек действия, да, как бы, только через действие, как говорит, он может что-то понять. Если я передаю знания, а вы их записываете, там, пытаетесь как-то понять, не делая, не действуя, не производя каких-то, не делая каких-то поступков, то ты ничего не знаешь. Деятельность, действенность, она и есть процесс познания. Процесс познания, да, как говорит, ну, так, одна из мыслей, которая в этой статье, на мой взгляд, важна. Но каким образом все это будет завтра? Потому что интернет, он как бы антидейственный. Он как бы, с одной стороны, он воспитывает пассивность. То есть я не должен обладать сейчас кладезем знаний. Да, вы говорите, вот забыли там ваши студенты 7 ноября. Ну и конечно, а как им это помнить-то? И зачем, главное? Да, то есть, как бы, потому что в этом смысле достаточно кликнуть там что-то, если тебе нужна информация, ты только должен грамотно и быстро тыкать в кнопки. Пока, а потом...
Слушайте, ну это, кстати, это не новое. Кто-то, Эйнштейн, по-моему, в свое время еще говорил, там, что-то он, как выяснилось, он не знал там какую-то формулу. Он говорит, а зачем мне, говорит, мозг забивать тем, что я могу прочитать в книжке? Вот я загляну и все. Говорит, зачем мне это? Мне помните.
Да, это у него еще интернета не было. Вот. Поэтому никто не... Ну, мне кажется, что сейчас технологии, конечно, очень сильно будут менять человеческое сознание и человеческую чувственность. Многое будет меняться, и очень быстро.
Андрей Анатольевич, еще такой вопрос. Опять же, возвращаясь к губернатору. Был, я вот не узнал, честно вам скажу, не знал, вот, когда смотрел спектакль, вот, готовясь только к нашему интервью, я посмотрел, что, кажется, был фильм 28-го года, да, «Протазановский», да?
С Мирхольдом, кстати говоря, там для Мирхольда была, то есть в рассказе нет этой...
Это удивительно, что в 28-м году появляется такой фильм, да? Хотя 28-й год – это еще все-таки не тоталитаризм, да, или нет, что-то такое, нет, да?
Да, он абсолютно такой пролетарский фильм, там, собственно говоря.
То есть именно о взаимодействии власти с пролетарской массой, да? Он так вот так.
В этом смысле, там, не, ну там Качалов, да, там. Качалов, который. Там довольно сильно переписано все, и Качалов, который играет губернатора. Он все равно, конечно, там гениальный артист, и он как бы
это. Да, это единственная его роль, кстати, в кино.
Качаловская. Да, да, да. Вот. Ну, там в большей степени. Ну, кстати говоря, рефрены, как бы, или как сейчас говорят, референсы из этого фильма. Есть спектакль, конечно, да, и кадры, просто кадры из этого фильма есть спектакль. Мирхольда там нет, но другие персонажи как-то так присутствуют. Второстепенные в основном, естественно. Фильм был, да. И он во многом подействовал.
Он на вас подействовал?
Как-то да, да. Как-то да. Я скажу, знаете, как подействовал? Он странным образом, потому что, ну, понятно, что там обнаружили, что есть такое произведение, и поскольку фильм не мой, там была какая-то музыка, я не знаю, честно говоря, не помню какая. Я обычно, когда я смотрю немой фильм, я включаю музыку Олега Николаевича Коровойчука параллельно, потому что она сразу же меняет реальность художественно значительно. Я смотрел этот фильм под... Ну и поэтому как бы отчасти вот как-то Кровачук, Протазанов.
Гениальный композитор, недавно ушедший из жизни. Да,
да, да. Да.
Ну он, как бы сказать, знаете, как у нас такое, раньше было такое определение, прославленный, что ли, да, там, вот он не был, да, не прославленный абсолютно, да, он такой, да, 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 абсолютно он в своем мире жил, и я бы мне даже сказал, что он, его известность-то не была очень широкая, да, хотя, я знаю, люди, те, которые знали его, и его произведения, всегда восхищались.
Я бы воспользовался терминологией «Звездных войн» Лукаса, он такой джедай, конечно, он, конечно, джедай. На таких джедаях, мне кажется, этот мир пока еще балансирует. Вот, ну, таких я знаю еще одного, два, три, может быть, человека, может, не так, не, ну, который... Вот для меня Кровачук это уже, в общем, не человек был при жизни. Как бы я его достаточно хорошо знал, это был человек, но это уже была сама музыка, или сам, или был такой, если в материальном его воплощении, это был человек рояль, так уже практически. Да, как бы это был почти эти молоточки и струны, да, то есть как бы человек, который молекулярно соединился.
Увы, наше время истекло с человеком-театром Андреем Могучим из Санкт-Петербурга. Вел программу Виталий Демарский. До встречи.